Материнский инстинкт. Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Современная молодежь – самая правильная из всех поколений, какие только можно себе представить. Современные дети не считают, не думают и ничем не интересуются. Дети способны делать великие вещи, если им это доверить. Мы потеряли нашу молодежь. Родители перестали интересоваться воспитанием своих детей. Читая только одни такие заголовки статей, невольно задумаешься, какие же они, наши дети, на самом деле? В чем заключаются особенности семейного воспитания в наше время и к каким психологическим последствиям это воспитание может привести? Вот над этим мы сегодня и поразмышляем. А также продолжим начатый в минувшую среду разговор о причинах возникновения у детей заикания, профилактике и способах коррекции этого нарушения речи. У нас в студии логопед, специалист высшей квалификационной категории, член Всероссийской общественной организации Национальная ассоциация нейрореабилитологов Татьяна Будённая. Татьяна Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Татьяна Васильевна, нужно ли родителям предпринимать какие-то экстренные меры, если они вдруг заподозрили у своего малыша заикание? Или заикание может пройти само собой?
Нет. Значит, если вдруг какие-то есть подозрения, пусть даже это не заикание, а просто возникли запинки, какие-то повторы, то обязательно нужно показать ребенка специалисту. Потому что это нарушение достаточно стойким является и очень трудным в лечении и в коррекции. И на сегодняшний день не существует 100% методик, подходов, технологий, которые бы гарантировали, что у этого ребенка все пройдет и все будет нормально. Поскольку заикание связано с работой центральной нервной системы, то первый специалист – это невролог. Каждый день, который ребенок с этим заиканием прожил, закрепляет патологический судорожный рефлекс. Поэтому чем раньше мы начнем гасить возникновение судорог, тем более благоприятный будет прогноз. Не надо ни в коем случае ждать, что оно само пройдет. В этих случаях ребенку нужна экстренная помощь первого специалиста, это невролога, и обязательно консультация логопеда.
Татьяна Васильевна, тем не менее, что-то же мы делаем дома, да? И что следует делать, чтобы, по крайней мере, на какой-то период эту проблему постараться снять?
До того момента, пока вы обратитесь к этим специалистам, для того, чтобы не закреплять вот это патологическое состояние, нужно ограничить его в интеллектуальной нагрузке, на какое-то время исключить развивающие всевозможные занятия, создать то, что в практике логопедической называется относительный режим молчания. Вообще, это самый лучший случай, когда ребенок перестает разговаривать, и потом его обучают заново говорить. Но в данном возрасте ребенка заставить замолчать и создать такие условия, чтобы он молчал, практически невозможно. Но нужно постараться минимизировать речевое общение ребенка, не обращаться к ребенку с вопросами, там, как твои дела, что, где. Какое-то время ребенок может быть невежливым, невоспитанным. То есть не следует говорить ребенку: скажи тете до свидания, давай поздороваемся, скажи спасибо. Нужно предложить ребенку игры хорового проговаривания, когда мы закладываем определенный темп речи, да, с паузами, там, где нужно остановиться, где нужно взять воздух. Это и сопряженная речь, отраженная речь, игра в повторялки, когда мы тоже обучаем ребенка определенным правилам речи. Очень хорошо в этом случае помогает игра в театр, да, в сказку, когда ребенок играет с игрушками, и вот театрализация «жили-были». Дед и баба, да, и ребенок, да, и ребенок в это время начинает выполнять движения с игрушками, да, и сопровождать это речью. Обязательно речь должна быть замедленная, паузами, интонированная. Все эти приемы замедляют речь ребенка, и выстраивается внутренняя речь и внешнее ее оформление для того, чтобы просто ребенка приучить говорить более медленно, с паузами. Как образец для речевого подражания для маленького человека, мы должны с ним тоже говорить по определенным правилам. Говорить четко, ясно, выговаривать все звуки, говорить немножечко протяжно. Между словами обязательно делаем паузы, говорим голосом разговорной громкости, периодически переходя на шепот. паузы делаем между словами, но сами слова на кусочки не делим. И нужно создать благоприятную среду, чтобы ребенок, ну, по возможности был занят собой и его потребность в речи реализовывать специальными приемами. Этим специальным приемом как раз и обучают логопеды. Создать такую благоприятную обстановку спокойствия, в которой бы у ребенка было уравновешенное эмоциональное состояние, потому что положительные эмоции, отрицательные эмоции тоже негативно влияют на состояние нервной системы. Положительные эмоции в том числе. Я могу привести примеры своей собственной практики, когда ребенку отмечали день рождения, было много гостей, фейерверки, клоуны и так далее и тому подобное. Ребенок радовался, а на утро возникло страшнейшее, именно судорожное заикание, то есть перевозбуждение центральной нервной системы под воздействием положительных эмоций тоже может запустить механизм этого заикания. И надо сказать, что если раньше считалось, что испуг, какой-то стресс, негатив вызывал заикание, то в последнее время в моей практике все чаще и чаще встречаются дети, которые приходят именно после того, когда у них накануне были вот такие позитивные эмоции.
То есть наши дети перегружены впечатлениями.
Да, поэтому к этой центральной нервной системе нужно относиться очень бережно.
А вот если, например, ребенок заикается, и мы чувствуем, что ему нелегко сформулировать мысль, должны родители подсказывать ему или как бы говорить за него, либо надо дождаться, пока он выговорит сам?
Когда у ребенка начинают возникать запинки, то первое, не следует акцентировать внимание ребенка на этих запинках. Следующее, нужно помочь ребенку преодолеть эту запинку, перехватить инициативу, и если вы знаете, что хотел ребенок сказать, нужное слово сказать за него. Если даже вы не знаете, что сказать, то начинаете говорить и отвлекаете ребенка от проявления этой судороги или запинки в целом. Но ни в коем случае не следует давать ему советы, там, говори так-то, да, или там, говори правильно, повтори еще раз. Вот эти моменты только будут воздействовать на речь ребенка негативно, и плюс еще будут вызывать у ребенка состояние переживания и психологического напряжения.
А нужно, например, говорить, вот не спеши.
Это да. То есть замедление речи, оно как раз-таки способствует тому, что вот эти вот паузы, запинки, повторы, они минимизируются.
А вот что касается пения, насколько полезно петь с ребенком или пропевать?
Ну вот я уже сказала, говорить с ребенком и показывать образец речи на певности. Это один из приемов работы с заикающимися детьми. Он подходит для работы с другими детьми с нарушением темпа ритмической стороны речи. Это так называемая напевная речь, потому что снимается напряжение с голосовых связок и судороги не возникают. Вообще, вот, когда ребенок начал заикаться, то кроме того, что он работает с логопедом, посещает невролога, я всегда своим пациентам рекомендую найти специалиста по вокалу, для того, чтобы специалист по вокалу поставил ребенку так называемое певческое дыхание. И очень хорошо перейти с ребенка в повседневной жизни на пение.
В общем, сделать дома оперу, да? Это может быть и профилактикой, да, вот каких-то речевых
дефектов. Это может и профилактикой быть, да.
Татьяна Васильевна, вот вы говорили, что не рекомендуется детям заучивать стихи не по их возрасту. Маленьким деткам стихи взрослые, а песни петь тоже не рекомендуется взрослые, или здесь уже не так важно?
Ну, то, что касается песен, здесь менее это, но я бы советовала все-таки петь и стихи учить, все с возрастной нормой, потому что это лексика, это словарный запас, да, который еще недоступен для понимания ребенка, и в принципе ребенок здесь, ну, чисто механически усваивает, и это тоже вызывает напряжение, особенно касается это стихов, когда ребенок начинает заучивать слова, которые не понимает. Это раз, и второе, если это длинный стих, ребенок, чтобы его не забыть, начиная сначала медленно, потом быстрее, 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 и начинается речь взахлёб. Хотя, с другой стороны, сами стихи, они тоже включены в методику по коррекции заикания. Но это все должно соответствовать возрасту и правильно использоваться. Потому что стих у нас и как провокатор, который может запустить вот этот судорожный процесс, и он же является средством борьбы с заиканием.
Ну что ж, Татьяна Васильевна, на этом будем заканчивать. заканчивать нашу беседу. Я благодарю вас за содержательные ответы и напоминаю, у нас в гостях была логопед, специалист высшей квалификационной категории, член Всероссийской общественной организации «Национальная ассоциация нейрореабилитологов» Татьяна Будённая. Еще раз спасибо и всего доброго.
Всего доброго.
Материнский инстинкт.
13:32 на часах в студии. С вами по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Проблемы семейного воспитания могут стать глобальными проблемами того общества, в котором нам предстоит жить. Если мы плохо воспитываем своих детей или перекладываем заботу о них на плечи воспитателей, педагогов, репетиторов, тренеров в спортивных секциях и кружках, мы своими руками строим себе будущее, в котором нас будут окружать, может быть, преуспевающие деловые, но равнодушные люди, утверждают некоторые специалисты. Над тем, каким должно быть семейное воспитание в наше время и какие они, наши современные дети, мы сейчас и поразмышляем.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в студии практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Тема, конечно, очень сложная, очень противоречивая. Всех точек над «и» мы сразу предупреждаем, мы не расставим никогда. Их еще и ученые не расставили, только начали нащупывать эти точечки и эти «и», да? Но, тем не менее, Екатерина, какие же особенности сейчас уже отмечают педагоги и психологи у детей 21 века, и с какими проблемами они из-за этого сталкиваются?
С одной стороны, некоторые проблемы остались прежними, и вместе с тем дети 21 века, они невероятные, удивительные, они непонятные нам, жителям 20 века, и во многом нам приходится заново знакомиться с собственными детьми. И с чем же приходится сталкиваться? Ну, в первую очередь, самостоятельность, интерес к познанию, умение добывать новые знания, умение развиваться, расти. И приходится сталкиваться с тем, что во многом они преуспевают в большей степени, чем даже взрослые, имеют больший авторитет, потому что у них больше знаний и умений в плане техническом, в освоении компьютера. Это те дети, которые сейчас воспринимают как модные течения не то, что было для нас когда-то модным, да, там попробовать пить, курить, почувствовать себя взрослыми, дерзить старшим,
взрослость
идти против системы.
Да, признаки вот такая... взрослости, да, я выпил пиво, я закурил.
Да,
сейчас немного
взрослость
другой.
80-х, 90-х годов, да, это вот насколько ты уже приобщился к этим взрослым увлечениям. А сейчас взрослость совершенно заключается в другом. В каких там мероприятиях, олимпиадах я принял участие, я сталкиваюсь с тем, что, например, мой ребенок, его друзья, одноклассники, они конкурируют, и для них важно и ценно, например, достижения, касающиеся учебы, касающиеся спорта и саморазвития.
Поэтому, когда одни возмущаются, что дети ничего не хотят, они ничем не интересуются, современные дети, в общем, не читают ничего-ничего, это не совсем так, а скорее даже совсем не так. Мы просто по инерции воспринимаем наших детей, поколение вот это новое, так, как воспринимали, скажем, родители и дети советских времен, несмотря на то, что у них разница в возрасте, у них гораздо меньше было разницы, чем у детей и родителей сейчас. Мы, пришедшие с корнями советскими еще, и наши дети – это дети, живущие совершенно в другой стране, совершенно в другой системе, а мы еще к этому никак не привыкли. И поэтому, когда мы говорим «воспитание», «воспитание», мы, а вообще надо сначала понять, какие наши дети, а потом подумать, как их теперь воспитать, и самих себя надо перестроить.
Да, дело в том, что дети, которые родились в советском пространстве, они были все очень похожи. И несмотря на то, что поколения были разными, разница между поколениями была не так велика, как в настоящее время. А знаете почему? Потому что правила были общие для всех. Правила пионерской организации, правила партийной организации. Все четко понимали, что можно, что нельзя, что идти надо с правой ноги, идти надо в ногу. И если ты не в ногу, то, значит, соответственно, будут последствия у этого. И эти правила были незыблемыми.
Это было сложно. С другой стороны, это было просто.
Это было просто, потому что было легко и понятно. За тебя решено. Понятно, что надо учиться. Понятно, как надо учиться.
Да, правильно. Сейчас, я помню, мама говорила, иди учись, иначе будешь мыть посуду, как я. Угу. Я не могу сейчас с уверенностью сказать своим детям, если мои дети будут с золотыми, раз с золотыми медалями, то они будут преуспевать.
Абсолютно.
Или
нет.
Что зарплата моего ребенка, окончившего школу с золотой медалью, будет намного больше того, кто посуду моет.
Или, например, знаменитые юморески того же Хазанова Геннадия, да, про кулинарную школу, да, про выпускника.
Смеялись кулинарный техникум. Да?
Кулинарный техникум было очень смешно, забавно. А сейчас увлечение кулинарией и домоведением – это модно, и этим занимаются, да, все
это
знаменитости,
да,
выкладывают
да.
об этом видео, фотографии, и стремятся к этому. Это творчество, это круто, это классно, это здорово.
А вот то, что дети современные ничего не знают, одни говорят, а другие утверждают, что современные дети знают намного больше нас. Может быть, не в массе своей знаний они имеют, но они умеют находить эти знания, да? И вот я вспомнила, кстати, в середине прошлого года мы делали опрос с детками. Детки, вернее, делали опрос по поводу того, что-то по компьютерной грамотности.
Подростки,
да. И один мальчик сказал, что вот сейчас почему нет уважения к старшим? Потому что раньше молодые все узнавали от старших, от взрослых, а сейчас они нам зачем, бабушки и дедушки, мы все в компьютере можем узнать. То есть сейчас старшее поколение уже не является таким авторитетом для современных детей. Мы уже устарели. И, может быть, нас, как Пушкина, в свое время пытались сбросить с парохода современности, и пора сбросить. А чтобы не сбросили, значит, мы должны сами перестроиться, понять, какие наши дети, понять, что требует от наших детей будущее, в котором им жить, и самим измениться, иначе нам с парохода
задача, прыгать. Задача невыполнимая, Наталья, сразу скажу, потому что ждет наших детей в будущем и какие задачи возникнут перед ними – невозможно. Мы не знаем, мы никогда не узнаем. И дети наши умные тоже не знают. И поэтому наша задача вместе с ними не знать и идти в это будущее для того, чтобы встретиться с тем, что там уже возникнет. А в чем же проблема? И из-за чего возникают сложности между родителями и детьми? Прежде всего из-за того, что у родителей есть ожидания от того, как ребенок должен себя вести, чтобы потом у него в жизни все сложилось самым лучшим образом. И вы совершенно верно заметили, что ожидания есть, а знаний, что ему понадобится в будущем, а что нет, у родителей нет. И они опираются на собственный опыт. А собственный опыт говорит что? Да, там опыт родителей из 90-х говорит, умей драться, умей постоять за себя, умей поставить на место, умей дать сдачи, там научись отвечать, не будь ботаником и все такое прочее. Современные дети, разинув рот и открыв глаза, смотрят на родителей и говорят, зачем это все? Ну как, это же вот чтоб ты... Да мне это не нужно. А что тебе нужно? Да ничего не нужно. Как ничего
меня
не нужно?
Меня все устраивает.
Как жить с тем, что тебе ничего не нужно?
Я закрылся в своем компьютере, и меня все устраивает. Кстати, еще одна тема. Готовясь к этой передаче тоже, я прочитала необыкновенное такое предположение. Мы привыкли к тому, что компьютеры – вина всему. Компьютерные игры, в общем, загубили поколение, убили наше поколение. И вдруг я читаю, что компьютеры спасут нас, и компьютерные игры спасут. Они дадут нашим детям выхлоп энергии, все эти симулякры военных игр. Наши дети будут менее милитаризированы, потому что это в природе человеческой борьба. Борьба, войнушки, вечные войнушки. А у них уйдет, как бы пар выпустят эти компьютерные игры. Займут время, дадут рабочие места. И смотришь, а может, действительно это так?
И в подтверждение этого еще огромная популярность квестов. Мне тоже приходится сталкиваться в работе с клиентами, которые рассказывают о том, как они ходят на квесты и какие чувства они там испытывают. Когда я их слушаю, думаю, господи, ни за что, ни за какие деньги не пошла бы я ни на один квест, потому
вот
что...
Вот адреналин, где-то проваливаешься,
да.
Где страх,
то,
думаешь,
какие-то...
неужели мало страха?
То сатанисты какие-то нападают, то Фредди Крюгер душит, прям вот реально нападает.
Неужели вам не хватает?
То есть абсолютно обстановка, да, помещения маньяка, где на человека он нападает и душит. Вот. То есть, и это действительно про то, что у каждого из нас базовая тревога есть внутренняя, которую мы должны отработать. И раз так много тревоги не отработаны, что люди ходят на такие мероприятия, значит, спокойно живем, товарищи, хорошо живем на самом деле, раз столько скапливается, никуда не девается. Поэтому, с одной стороны, да, компьютерные игры, квесты и современная реальность, они позволяют вырасти более спокойными, устойчивыми, стабильными. И в то же самое время они где-то, конечно, и провоцируют иной раз и отсидеться, отмолчаться и не проявить силу, в том числе и физическую.
То есть лишний раз не высовываться.
Лишний раз не высовываться, да. И вот это уже, наверное, к следующему вопросу, да, который тоже мы хотели обсудить.
Проблемы у детей все равно, они во все времена были, а у современных детей их еще больше. Именно потому, что если раньше все было определено, плохо или хорошо, но за тебя решено, то сейчас каждый должен делать свой выбор сам и отвечать, соответственно, за этот выбор. Это очень огромная нагрузка. огромнейшая нагрузка. Да. Поэтому психологических проблем много. Вот что родители должны делать, чтобы помочь детям в решении психологических проблем, возникающих у них?
Ну, во-первых, у каждого ребенка свои психологические проблемы и сложности. И общего совета, конечно же, нет. Поэтому нужно чувствовать ребенка, быть с ним в контакте, смотреть, как он живет, как он реагирует, что с ним происходит. И, конечно, исходя из того, о чем мы сейчас говорили, нашим детям в настоящее время не хватает физической нагрузки, не хватает спортивных мероприятий, не хватает им творческих мероприятий, ну, имеется в виду в реале, да, может быть, в виртуальной реальности у них все это есть, а вот в реале помогать им осуществлять вот этот реальный контакт, который необходим каждому человеку, потому что я хочу сказать, что как бы наши дети здорово не общались, как бы они не чувствовали друг друга и не понимали, но когда я вижу подростковую группу, я вижу, что они набрасываются друг на друга вот для этого общения. С одной стороны, они приходят, каждый сам по себе, а с другой стороны, когда запускается это общение, видно, как загораются глаза, и видно, как сильна эта потребность, заложенная в нас природой, которая действительно тоже не реализуется, потому что в школе вот так поговорить по душам невозможно. Там, в подростковой среде тоже не всегда тебя поймут и услышат. Страшно открываться, потому что никогда этого не делал. А в специально созданных условиях с огромным удовольствием ребята это делают, и это просто необходимость, как в спортзале, ходить на
тренинги. Наверное, еще эта необходимость должна реализовываться и в семье современной, потому что, наверное, именно в современной семье, в современном семейном воспитании должно стать этой особенностью или фишкой современного семейного воспитания возможность открыться, проявить чувства, эмоции. Вот этого мало. Этого мало сейчас. Если этого не хватает детям, и они приходят для этого в специальные психологические группы, то, наверное, первой психологической группой и главной должна стать семья. И вот это самое важное, да?
Вы совершенно правы, потому что компьютер помогает уйти от реальности, и иной раз он помогает успокоиться, а иной раз вытеснить эмоции. То есть они уходят куда-то глубоко и остаются невыраженными, накапливаясь, превращаются в страхи, фобии, панические атаки и в другие проблемы. И очень часто каждый углубляется в свою виртуальную реальность в семье, и контакта не происходит. Сложность в передаче эмоций друг другу была, есть, и не знаю, будет ли или нет, надеюсь, что в скором времени ее не будет или будет в меньшей степени, но тем не менее она остается. Умение говорить о чувствах позитивных, о любви, о нежности, о злости – это все те умения и навыки, которые нам, к сожалению, до сих пор еще приходится отрабатывать в группах.
Психологам приходится отрабатывать.
Нужно потому что, да, семьи наши были лишены этой возможности. Обычно это из поколения в поколение передается даже без слов. То есть ребенок усваивает эту манеру поведения и транслирует. Но у нас была непростая история, и поэтому приходится дополнительно этому учиться.
А вот какие ошибки современные родители в семейном воспитании допускают, которых бы нужно нам избежать сейчас, задуматься над этим? Мы по инерции, может быть, это делаем еще?
Ошибки – это когда родитель видит в ребенке себя, и когда он предполагает и приписывает ему свои страхи, свои увлечения, когда он думает за него, не спрашивает, не задает вопросы, не слышит ответы, когда он пытается за него решить, где ему быть, с кем ему быть, куда ему поступать, как ему жить, и, соответственно, начинает нервничать, переживать, корректировать ребенка и, естественно, сталкивается с жесткой конфронтацией. Еще одна распространенная ошибка родителей – это вот такая страусиная позиция, прятание головы в песок, когда так страшно соприкоснуться с реальностью, с тем, чем живет ребенок, что постоянно в семье происходит уход от контакта. Некогда.
И лучше я, да, займусь работой, я буду зарабатывать деньги, обувать, одевать, а найму тебе репетиторов, в кружки тебя в сотню
в числе,
отдам.
Да.
Сам почитаю много чего там из литературы, но свою душу побоюсь вкладывать, потому что я не знаю, что делать, да, и вот это из-за этой страусиной политики получается. Одни не занимаются детьми, передоверяют педагогам и различным воспитателям, а другие, наоборот, нависают над детьми,
да,
гиперопека.
И иной раз со стороны это выглядит, как будто бы, ну, например, родители не занимаются ребенком и просто перепоручают его. А когда они обращаются к психологу, то становится понятно, что внутри так много невыраженного материнского, отцовского, что было страшно выразить, потому что непривычно, потому что нет знаний специальных, потому что в семье так не было заведено. И из-за этого возникает очень много проблем. Поэтому, конечно, вот то, что мы с вами об этом говорим, рассказываем, то, что люди приходят сами к психологу, обращаются, ходят на лекции открытые или смотрят какие-то видеоуроки. Это очень хорошо, и психологическая грамотность – это основа будущего наших детей.
То есть нам нужно присматриваться к своим детям, к их ровесникам, к их приятелям, друзьям, не забывать о том, что все-таки самое главное в семейном воспитании – это любовь. Любовью испортить нельзя, если это настоящая любовь, а не просто стремление угодить ребенку в любом деле. Да?
Да, да.
И, конечно, очень важно то, что в будущем ценностями только будет возрастать.
И хвалить ребенка, почаще хвалить и одобрять. Вот как мы сегодня с вами похвалили сами себя и радуемся.
Ну, мы как дети тоже. Ну что ж, Екатерина, я благодарю за участие в передаче. Напоминаю, в студии у нас была практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. И на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго и до встречи в следующую среду на волне 89 FM в программе «Радио Донт-Эр».
Материнский инстинкт.